Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит беседы о вечном, и сегодня в них участвует протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну вот мы с вами пока еще в преддверии Великого Поста, и все наши темы беседы с батюшками посвящены как раз подготовке к Великому Посту и каких-то особых службах этого Великого Поста, особых молитвах, особых песнопениях. И вот смотрите, я в книге архиепископа Верки Атаушева «Покаяние отверзи мне двери жизнодавче» увидела вот это слово «на реках Вавилонских». Он выделяет вот это песнопение, о котором мы сегодня будем говорить, и говорит, что многие любят это глубоко трогательное песнопение, Псалом 136, который воспевает наша церковь в течение трех предшествующих Великому Посту воскресных дней, непосредственно вслед за обычными полиелейными псалмами. Да и как не любить его? Сколько невыразимо скорбной тоски, сколько необычайной силы и глубины чувства сокрыто в этом печально величественном гимне иудеев за грехи свои, потерявших свое возлюбленное отечество, светлый Сион, и отведенных в мрачный плен вавилонских. Ну вот на реках вавилонских там и седохом, и плакахом всегда помянуть и нам Сиона, на вербиях посреди его, а бесихом органы наши. Яко там вопросишены пленшие нас о слове всех песней и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песней сионских, как воспоем песни Господню на земле чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя. Псалом 136. Ну, это, конечно, кусочек из псалма.
Ну да, вы знаете, вот мы взя на приходе, понимая, что поется же по-церковнославянски. Вот когда по-церковнославянски читаете, вот даже сейчас вы, наверное, видите, да, когда читаете по-церковнославянски, не все понятно. А когда поется, еще менее понятно. И, конечно же, мы пробовали разные варианты. Пробовали петь по-церковнославянски и читать по-русски. Пробовали раздавать тексты прихожанам. Но вот на сегодня пришли к такому мнению, что это песнопение очень глубокое, действительно глубокое, вот, и по своей значимости, и потому что оно поется вот именно в преддверии Великого Поста, очень такое, как бы, важное, настраивающее нас на покаяние, что если прихожанин уже ходит, скажем так, в храм осознанно, да, то он должен этот псалом, ну, или заранее читать, подготавливаться, либо где-то иметь возможность его подсматривать, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот давайте посмотрим, да, то есть о чем идет речь. На реках Вавилонских мы сидели и плакали, да, то есть, конечно же, понятно, евреи вспоминают плен после того, как взяты в плен, угнаны в плен, и вот они на этой реке сидят и вот размышляют и плачут, да, и говорят, что мы поем песни об Иерусалиме, мы помним Иерусалим. Видите, такое покаяние, что если мы их забудем, да, то и забудет и нас Господь. Мы не можем здесь во всей полноте, да, то есть это обесихом органы наши, да, то есть повесили органы наши, мы не можем во всей полноте служить Богу, да, негде служить, храма нет, сами находимся в пленении. Ну, понятно, что такое плен, это, естественно, не курорт, это не санаторий, да, это не прогулка, где тебе хорошо и удобно, и комфортно, где тебя обслуживают, да, то есть ты раб, ты взят в плен, тебя используют, да, как только могут, и берут с тебя все, что можно, вот. И, конечно же, для каждого прихожанина, для каждого христианина это напоминание о том, что иногда нас берет в плен грех. И вот время поста – это удобное время, чтобы попытаться с грехом, с этим пленением разобраться, да, вот, увидеть, расставить все на свои места, да, все, скажем так, свое сердце, свою душу исследовать на предмет греха и постараться, насколько это возможно, с грехом побороться и его победить. Да, то есть вот такое, наверное, краткое, можно сказать, mm-hmm. очень краткое, хотя могут быть очень интересные вот различные, скажем так, более углубленные толкования этого mm-hmm. места. Mm-hmm. Вот, и ну, вот самое такое, наверное, такое, что на поверхности лежит, и что вот нам, в принципе, достаточно несложно вот это воспринимать вот именно таким mm-hmm. вот образом.
Вот пишет архиепископ Аверкий, что скорбный гимн – это, как и все поучительные прообразы Ветхого Завета, имеет в христианстве весьма важное общечеловеческое значение, потому и это песнопение поется перед наступлением Великого Поста. Как, несомненно, явствует из всей многовековой истории нашего народа, православные русские люди представляют собой в Новом Завете, или, по крайней мере, до сего времени – представляли новый избранный народ Божий, новый Израиль. Об этом красноречиво свидетельствуют бесчисленные сокровищницы божественной благодати, которыми так обильно была наделена русская земля в виде множества чудотворных икон, святых мощей, прославленных угодников Божиих, постоянно источавших дивные знамения и чудеса. Ну, вот такое... Почему, значит, у нас... Потому что русская земля – это настоящая сокровищница очень многих святых
и чудес. Так уж, да, сложилось исторически, видимо. Угу. С одной стороны, действительно, такое какое-то мировосприятие славянских племен, да, угу. тому послужило добрую такую пользу, сыграло, что Божья благодать действительно принималась этой такой душой. Славяне живут жили на достаточно больших просторах, да, угу. часто не были ограничены пространством, то есть это тоже свое мировосприятие, тоже свой, как говорится, свой кирпичик укладывает. Вот, и впоследствии, когда Русь познакомилась с христианством, то, конечно угу. же, это все было воспринято очень хорошо, и очень быстро мы стали обретать своих святых, и, скажем так, людей богоугодивших, и, конечно же, те предметы, с помощью которых человек живет и с помощью которых молится, это иконы.
Иконы.
Вот поэтому действительно мощи иконы, это, да, вот это те вещи, которые нас сопровождали всегда. То есть у нас сейчас мы уже можем говорить, что тысячелетняя история Руси, да. У нас произошло тяжелое испытание после 900 лет жизни нашей страны под стягом христианства, да, под знаменем, со знаменем Христа. Вот. Но это, с одной стороны, действительно было испытание веры и тяжелое время, но, с другой стороны, это была очень хорошая школа, очень хороший урок всякому человеку, особенно христианину. Да? То есть угу. для христианина это урок того, что если человек вдруг начинает терять веру, да, отходить от Бога, то даже вот, казалось бы, 900 лет мы прожили и даже не представляли, наше государство по-другому никогда не жило. Оно жило всегда именно как государство, вот именно по этим устоям. И тем не менее, как оказалось, не очень сложно, да, все это изменить, все mm-hmm. это постараться разрушить. Вот, разрушалось как внешние, да, храмы, так и внутренние, то есть вера человека, как устои, так и все другие отправления жизни человека. Но вот мы милостью Божию, молитвами новомучеников, всех святых, мы прошли это непростое время, это испытание. Угу. Вот, сейчас хорошо нам об этом помнить, да, то есть снова вот на эти рельсы не вставать. Да, то есть сейчас, так мы видим, тенденции такие вот где-то и в Европе, да, то есть да. кто-то, например, пытается реставрировать фашизм, например, да.
Неонацизм.
Неонацизм, да. Кто-то, значит, на наших просторах это вот именно повтор тех истории столетней давности, да, когда мы знаем, вот, пожалуйста, ведь посмотреть, все есть сейчас, очень много достаточно материалов, когда, казалось бы, вот единственное, что нужно было человеку, да, это угу. вот поменять строй, да, то есть долой царя, долой самодержавие, и мы заживем прекрасно. И так прекрасно мы зажили, что вот в начале война гражданская, то есть друг против друга, да, ужас, страшное, страшное. Это ведь подумай только,
Первая,
да?
Первая мировая война, да, началась тоже.
Да, 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 совершенно. Но одно дело воевать с внешним врагом, а другое дело воевать друг с другом.
Внутри.
Как страшно это все. Вот. Впоследствии действительно изменение вот этого государственного строя, и вот несложно посмотреть, что к чему это привело. Поэтому это должно быть нам хорошим уроком, да, что, оказывается, не все дело только в управлении, не все дело только в той форме правления, которая существует в той или иной стране. Вот, еще очень важно, а в каком месте находится сам человек, да, который за это ратует, и чем он занимается, и как он относится к своему делу. Да, то есть вот бывает, ведь человек говорит, например, да надо что-то менять. А его спрашиваешь, а что что-то? Не знаю. Что-то. Хорошо. А что ты меняешь? А я разве должен что-то менять? Ну, естественно, если надо что-то менять высокое,
себя,
большое,
да,
вовне, да, только не нужно ли подумать вначале о том, что надо поменять в себе? Ведь то, что менять что-то внешнее, это достаточно сложно и порой вообще невозможно. А вот все-таки менять свое внутреннее, ну, к этому, ну, у нас есть возможности, и к этому у нас, в общем-то, так или иначе, все дано. Да, то есть, пожалуйста, занимайся. И прекрасный простор.
Вот смотрите, по выражению чудотворца, молитвенника и чудотворца отца Иоанна Кронштадтского, нам верен был Богом великий спасительный талант православной веры. Без сомнения, не для того, чтобы мы зарывали его в землю или безумно расточали, оскверняя святость и чистоту его неподобными делами. Назначение наше было в том, чтобы через ревностное приумножение этого великого таланта стать светильниками для всего мира, не ведающего Христа, или в ослеплении своем от Христа и подлинной веры в Него отступившего. Но, увы, позавидовал нам враг вселукавый и прельстил нас, как некогда Адама и Еву, прельщением пагубным. В ложном освящении представил он все милости Божии к нам, все те бесчисленные сокровища благодати Божией, которые мы обладали. Тесно и скучно показалось нам в дому Пресвятой Богородицы, как издревле именовалась наша Родина, Святая Русь, и потянула нас, как евангельского блудного сына, на страну далече. Прельстились мы мишурным блеском и обманчивыми благами, глубоко чуждой нам, ничего не делающей ни уму, ни сердцу, западной лжекультурой, бездушной и безбожной, человека в его безумной гордыне на место Бога поставившей. И так как, познавши Бога, мы не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленные сердца наши.
Вот видите, вот, да, действительно,
воздействие лжекультуры.
Очень хороший, очень такой качественный вердикт. И надо сказать, что ведь все-таки Иоанн Кронштадтский это предрекал, да, ведь он видел ситуацию и говорил, вот так вот будет. А мы-то тут даже в более какой-то такой, более ситуации это уже в постфактум, да, находимся. То есть мы действительно видим, что так и произошло.
Да.
То есть Иоанн Кронштадтский это видел своим духовным взором, а мы-то и
мы-то уже увидели.
Даже духовно-то ничего не рассматривать, мы так все видим. Да?
Все
то есть, пожалуйста,
видим.
Смотри, изучай, оглядываясь вокруг себя, заглядывая вовнутрь себя, что немаловажно, да, то есть всегда ведь очень-очень хорошо, если человек умеет это делать, прежде чем обвинить кого-то в чем-то, вот, посмотрит, в чем он пребывает, да, в каком состоянии у него сердце. И вот тогда, я думаю, многие вопросы снялись, но, к сожалению, человеку, ну, во все времена, да, вот мы видим, во времена Иоанна Кронштадтского, архиепископа Аверки, во времена апостольские и другие времена, вот это всегда было, в общем-то, такая сложная ситуация, да,
сложная.
Когда человеку проще и свойственно посмотреть вокруг и раскритиковать это все, да, ну, то есть, так сказать, ища песчинки, соринки в глазах других, но вот не замечая своего бревна, не желая замечать.
И вот смотрите, он как говорит, что познавши Бога, мы не прославили Его как Бога, и исполнены мы всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы и немилостивы». Это римлянам.
Да, все, что когда-то 2000 лет назад сказал апостол Павел.
Павел охарактеризовывал так он языческий мир, отступивший от истинного Бога. Но это подходит и к нам, пишет архиепископ Аверки, в какие-то времена.
Абсолютно точно.
В какие-то времена подходит к нам. Православным русским людям, не устоявшим на высоте своего призвания. То есть призваны-то мы были сохранять этот талант Божий.
То есть получили от Бога талант.
Да.
То есть, конечно, прекрасно было бы его сохранить и приумножить. Потому что ведь знаем, что евангельский талант, который был сохранен человеком, он все-таки Бог его осудил. Да, говорит, что ж ты его только лишь сохранил. Уже неплохо. Сохранил, еще тяжелее просто растерять, потерять, да, то есть и того, что было, да, что тебе дали, и то не вернуть. Но все-таки Бог желает, чтобы мы не только сохранили, уж тем более не утеряли, да, а приумножили.
Приумножили.
Да, каждый на своем месте, опять же, да, каждый свою меру.
Ну вот вы правильно говорили, обращаясь к временам тем, которые дореволюционные были, да, там и война, и братоубийственная война внутри Отечества. Вот пишет архиепископ Аверки, какая живая тут нарисована картина всего того, что творилось у нас в последнее время перед революцией, и что именно привело нашу Родину к страшной, потрясающей, кровавой катастрофе. И вот как результат вот этих преобразований таких страшных, ну, даже не преобразований, наверное, а каких-то прямо-таки вот...
Изменений, которые случились.
Изменений ужасных. И вот вследствие всего этого сидим мы ныне в изгнании, пишет архиепископ Аверки, на реках Вавилонских. А братья наши, оставшиеся дома на родной земле, страждут под страшным гнетом рабства, не лучшим вавилонского пленения. И все вместе мы горько воздыхаем о своем прежнем по безрассудству нашему утраченном Отечестве. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя.
Да, то есть действительно вот время от времени человек оказывается в такой ситуации, что как вот когда-то, получается, уже 2500 лет назад, да, это вот и плен-то был,
да.
Вот когда вот евреи оказались, ну, даже чуть больше.
Более, чуть
вот,
поболее.
Да. И вот когда вот тогда такая случилась ситуация, и что она, и я уверен, если посмотреть, она и раньше где-то бывала, вот, если в истории, да, покопаться. И впоследствии она часто повторяется. Ну, вот когда архиепископ Аверки жил,
правильно,
да, то есть 60-70-е годы, так тогда она просто, ну, как говорится, очень ясно представляется, да, то есть действительно государство находится в состоянии безбожия, да, исповедует государственный атеизм. Люди, находящиеся здесь верующие, они, в общем-то, как в плену находятся, да, а те, кто здесь не, по каким-то причинам оказался вне нашей страны, вне нашей родины, государства, да, так тоже они, получается, как на реках Вавилонских плачут, да, то есть они тоже в пленении тех обстоятельств находятся.
На волках каких-то, да, находятся, по сути дела, от этого мира.
И вот, как не сказать, с удивлением таким, да, то есть не посмотреть на ситуацию, которая действительно оказывается Богом-то, она вся уже дана, открыта, да, то есть, пожалуйста, смотри, подмечай, делай выводы. Да, то есть не делай того, что, к чему может это все привести. То есть и евреев когда-то это приводило, вот, их безбожие, да, их отступление от Бога, идолопоклонничество приводило вот к таким последствиям. Да, и, в общем-то, наша страна оказалась тоже не исключением. Да, когда...
Ну, вы правильно сказали, что это по всему миру в те или иные времена.
Да,
и пишет об этом,
да,
же Аверки, что это наша русская скорбь, как скорбь Ветхого Израиля. Есть только образ, земное отображение великой скорби всего человеческого рода, отлученного за грехи свои от своего небесного Отечества, от славы Божией, от того райского блаженства, которым мы от сотворения предназначены. И все мы грешники, поскольку мы коснеем своей нераскаянности и упорно продолжаем жить во грехе противления Богу и его святым заповедям. Действительно, так оно и есть от сотворения мира.
Иногда бывает, знаете, сравнивают, говорят, вот я живу здесь, да, мне очень нравится, а вот там где-то, там так все хорошо, да. Но есть прекрасная поговорка, хорошо там, где нас нет, во-первых.
Да.
Во-вторых, ну вот если так вот посмотреть, ну где-то за границей, так скажем, да, предположим, может какой-то уровень жизни, где-то он выше, лучше, так, ну лучше может даже неправильное слово, ну как бы так выше, да, то есть выше, кто-то пенсию больше получает, кто-то зарплату, но чем надо платить за это? То есть в той же Германии, да, то есть если ты какой-то специалист, то неукоснительно должен соблюдать режим работы, расписание, выполнять качественно продукцию. Малейшее отклонение – это сразу же огромные штрафы и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты должен за вот это вот, за эту высокую зарплату…
За эту хорошесть, да,
иметь, хорошо, в общем-то, и уровень свой очень качественный, да, то есть если человек…
То есть подтверждать постоянно.
Да, вот если таким... человек такого уровня не имеет, о чем ты мечтаешь, ну, поедешь ты в Германию, там, в Европу, в Америку, ну, где ты будешь неквалифицированно работать?
Если ты неквалифицированный человек, то кроме как метлы и лопаты, в общем-то, ничего
скорее
не заслужишь,
да? Скорее всего, и вряд ли это будет, ну, скажем так, лучше, чем здесь. То есть тут хоть свое, хоть даже и даже тут, если ты тут, как, ну, хотя правильно, как правило, это не так. То есть человек здесь не работает дворником и хочет переехать дворником, да. То есть он часто бывает здесь, занимает какую-то и даже и должность, что, а то хочет переехать там чуть ли не посудомойщиком, да. Вот.
А так и,
вот,
и бывает.
Да, и опять же, всегда мы для верующего человека очень важно, да, а что за это человек платит? Как правило, он расплачивается Богом, общением с Богом. Ведь даже не секрет, что Европа, впоследствии Америка, вот, в общем-то, сумели так развиться экономически именно в результате того, что религия, которая, скажем, которую они исповедовали, да, то есть это протестантизм.
И католичество.
Ну да, впоследствии, да, как бы такой скачок-то именно при, когда вот началось уже протестантизм появился, да, то есть это удобная религия. Та религия, которая, вот, ну, вот, скажем, такая, что ли, карманная, да, то есть такая вот, ну, комфортная,
да, религия. Комфорт, она создает комфорт.
Да, то есть какой-то жертвы не предполагается, человека, да, то есть успокоение некоторое, да, да, я все сделала, что еще?
Главное,
да, есть...
верить, вот ты веришь,
да, я веришь. Верю, да. Я делаю, я верю, да, и тут даже не то, что я Богу должен, а Бог мне должен. Даже, в общем-то, он попадает в зависимость от того, что если я все сделал, пусть уж он будет... Это высвободило человека по какому-то определенному параметру, да, то есть временному, и, соответственно, вот сняло вот эту нагрузку какого-то такого ответственного нахождения пред Богом, да, боязни огорчить Бога, да, с каким-то своим чем-то недоделанием, да, то есть вот такое все-таки что присутствует в наших, скажем так, в русском православном сердце человека, да, ведь, вот. И вот, конечно, как результат, когда расплатились Богом, результат — это хороший экономический рост, хорошие экономические показатели. Но для верующего человека это все-таки такая достаточно временная ситуация. Может, когда-то человеку это и хорошо, и удобно этим жить, но когда человек становится взрослее, зрелее, а может быть уже старее, то он понимает, что все это ведь временное, проходящее, быстро-быстро проходящее, как река утекающая. Да? И что если человек, куда он потом, человек с высокой пенсией, со всеми делами, все равно умирать-то придется. Хоть какая у тебя пенсия, хоть она у тебя, весь мир будет на тебя работать, куда деваться. Вот, то есть больше положенного срока прожить нельзя. А вот когда заканчивается земной срок, там получаются совсем другие нужны нам приоритеты. Да? Что накопление, накопление, банковский счет тут не помощник, да, то есть нужны духовные накопления, да, вот тут вот опять же, вот этот плач о грехах, доброделание, да, то есть вот
потому
что
и плачем,
потребуется.
Потому и плачем, да,
почему и плачем, да.
Не напрасно, пишет архиепископ Аверкий, не без особой цели приводит нам на память в эти дни Святая Церковь страшный суд. Как бы ни отгоняли от себя современные христиане неприятную для них мысль о кончине мира, ну, то, о чем мы говорили, что конец мира, конец человеческой, да, земной жизни, да?
Конец мира малый, это, да, смерть.
В втором пришествии Христовом, страшном суде, все сие неизбежно должно совершиться. И услышат тогда все неверы, все упорные, нераскаянные грешники, все слишком умные и перед собою разумные, страшный приговор нелицеприятного судьи. «Идите от меня, проклятие, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» от Матфея. «Идут сии в муку вечную». Вот то, что вы говорили, что да, накопление есть, там хорошая жизнь есть, за хорошесть вот они боролись и получили ее. А что дальше? Что дальше? Конец жизни.
Конечно, она тоже уготована. Неизбежно, неминуемо. Вот. И там действительно уже вот мы говорим, да, что ну как так, вселюбящий Бог вдруг осуждает человека на муку вечную. А ведь это надо понимать правильно. Если человек к Богу не шел все это время, когда жил, то и там возможность идти к Богу у него не обретается, а даже более того, Бог как свет человеку доставляет мучение. Представляете, да? Бог, свет, мучение.
Доставляет мучение грешным людям.
Ну, грешник, да, который не захотел здесь жить по воле Божьей, то есть там обретает вот такое мучительное состояние.
Для него это мучительно.
С Богом жить не может, свет да, не захотел. Вот. А и вот это вот присутствие Бога там, да, такое уже явственное, оно, соответственно, человека приводит к тяжелым мучением, к тяжелым вот этим вот страданиям, да, которые человек испытывает.
Да, конечно, и вот особенно это печально для наших, как говорится, соплеменников, наших граждан, которые оказываются вообще далеко-далеко, так сказать, от Родины тоже, и на реках Вавилонских.
Да, так называемых. Ну, знаете, вот печально оно, если оно так и закончится.
Если так да, закончится.
Все-таки, опять же, мы должны помнить, что Бог настолько нас всех любит и будет подавать нам возможность как-то исправлять ситуацию в любом месте, да, в любое время. Вопрос только нашего восприятия.
Все равно
человек воспринимает что-то и может что-то менять. Ну,
и действия наши,
какое-то конечно. Определенное время. Потом он может прожить даже и 100 лет, например, но... И вот очень часто бывает, что какие-то последние годы уже человек все воспринимает очень сложно. А уж менять что-то в определенное время бывает вообще невозможно. Да, поэтому надо успевать все-таки это все сделать, эти все направления выбрать. Да, то есть
вектор
совершенно такой. Верно, вектор.
К Богу, который ведет.
Все-таки какой-то в каком-то зрелом определенном, зрелом таком, таком работоспособном возрасте. Да, когда все-таки глаза видят, уши слышат, соображение есть, да, то есть вот, то есть поэтому надо всякому человеку задавать вопросы, если они есть у людей, и, соответственно, искать на них ответы. Не задавать вопрос, как называем, знаете, такой риторический, который не требует ответа, а именно задавать вопрос, который тебе хотелось бы на него получить ответ. Не то, что человек говорит, спрашивает, да, у него уже внутри все есть, все сформировано, и что ему не скажи, он все равно разобьется именно вот об эти вот непонимания, да, то есть он не хочет воспринимать, он не настроен на диалог, он только лишь, скажем так, какие-то высказывает требования, претензии, укоряет направо-налево, да, и, в общем-то, а сам не готов общаться, не готов что-то узнавать, познавать, менять, опять же. Да. Вот, поэтому тут вот такое-то, вот это вот уже печально. Это уже печально, да, то есть когда человек достигает какого-то преклонного возраста и...
Разбитого корыта, как та старушка.
Да, а уже, да. А уже что-то менять бывает или невозможно, или крайне-крайне сложно.
Очень умная, кстати, сказка. Разбитого корыта, когда человек... Вот это печальный конец.
Да.
В старости.
Да.
Мы должны решиться начать жить так, пишет архиепископ Аверки, как повелевает звание достоинства православного христианина, не так, как жили неразумные русские люди, которые навлекли праведный гнев Божий на нашу Родину, а так, как жили те наши благочестивые предки, для которых христианский идеал святости был высшим идеалом жизни, вследствие чего Родина наша получила возвышенное наименование Святой Руси. Только тогда можем мы надеяться, что Господь вернет нам и наше земное Отечество, восстановит нашу святую Русь. Но это было писано в 60-е, там, вторая половина как бы прошлого века. Уже времена, конечно, изменились сейчас. Наверное, все-таки мы уже видим, что мы можем вернуться в наше земное Отечество, в святую Русь. Но при определенных, так сказать, условиях, да?
Да, вот с одной стороны, тот, кто возвращается, должен возвращаться не то, чтобы вот, да, вот сделайте мне красиво и приятно, и хорошо, да, то есть, а возвращаться именно с тем, что я хочу участвовать в этом преображении.
Да.
Я хочу участвовать в этой красоте. Бог мне дает такую возможность. А вот те, кто неизбежно не, неизменно все вот стараются куда-то вот поехать, да, поменять свое место жительства, да, то есть думая, что где-то хорошо и прекрасно, а здесь все плохо и никак, да, то есть, ну, это вот опять же очень-очень, вот, скажем так, скорбно и грустно, да, потому что где-то там чье-то чужое, да, тут твое, ну.
Преобразовывай родину.
Преобразовывай родину, да. То есть
пожалуйста, делай для нее что-то
почему
доброе.
Почему ты хочешь свои силы отдать кому-то?
Кому-то, да.
То есть отдать, ну, в общем-то, получается, можно так сказать, наверное, отчасти каким-то конкурентам, что ли. Да, то есть вот с какой стати? Ну, ладно, если ты поехал в командировку чему-то научиться. Да, то есть вот царь Петр, да, поехал в Голландию, там, скажем, учиться строить корабли. Прекрасно.
Набираться опыта.
Прекрасно, да.
Для того, чтобы что-то здесь построить.
Да. Михаил Ломоносов поехал учиться у немецких ученых, да, с тем, чтобы здесь потом впоследствии открыть университет. Наши сейчас, я думаю, что люди, да, время от времени какие-то командировки, да, где-то, может, тренируются даже, да, спортсмены. Угу. Вот, ну, лучшая база тренировок. Да, прекрасно. То есть возьми там все, что можно, да, и принеси сюда. Это потому что это-то наше, это свое родное. Мы здесь родились, выросли. Это наша родина. Поэтому давайте будем все-таки ответственны за свою родину. Да? Если даже что-то не так и неправильно, то не только лишь критиковать, но критикуя, предлагать исправление, а предлагая участвовать в этом. То есть хорошо, конечно, сказать, что там все плохо. Так можешь, исправь. Не можешь, ну, тогда, может, и говорить не надо.
Ну вот сейчас, в преддверии Великого Поста, мы ведь всегда говорим, что нам нужно что? Каяться.
Кается, значит, меняться.
Меняться.
Меняться надо человеку постоянно.
А что нам мешает, вот все-таки, отец Александр, каяться? Ведь к покаянию, к вот такому неизбежности покаяния нашего, не все приходят.
Ну ведь что такое меняться, да? То есть это прилагать усилия для того, чтобы менялся наш образ жизни, наш образ мыслей, наше внутреннее состояние, да, внутреннее устремление, да, то есть это же труд, да, а кто на этот труд готов? Да вот очень даже, оказывается, немногие. Кто-то уверен, полностью уверен, да, что ему не в чем меняться, что у него все и так хорошо, и поэтому тут ведь, в общем-то, целеполагание, да, мотивация какая-то нужна, а если этой мотивации у человека нет,
да.
А если он и так вот его все устраивает, да, то есть вот он эти рамки земной жизни себе выверил, да, и в них как бы живет, да, в них как бы следует им.
Мне кажется, грех гордыни такой еще присутствует в человеке.
Я бы сказал, что однозначно, и, то есть грех гордыни, да, присутствующий вообще, присутствующий грех гордыни однозначно, это, конечно, из-за этого все остальное, да, то есть все-таки ведь гордыня в свое время и ангела света, который стал дьяволом, да, то есть привела к тому, что вот такое разделение приключилось. Вот, и поэтому, естественно, этот грех, в общем-то, один из тех основных грехов, которым, скажем так, силы зла человек постоянно искушает, да, то есть возвеличивает человека, да, смотри, какой ты способный, серьезный, какой ты высокий, какой ты прекрасный.
Красивый.
Да, да, и все, и человек увлекает в это. Да,
мудрый.
Ему сказать, надо меняться, как меняться, если я вон какой уже, куда мне меняться? От добра добра не ищет, скажет человек, да, я и так, у меня и так все хорошо.
Мне и так хорошо, да.
Ну, вот, поэтому церковь постоянно человек напоминает, да, что покаяться всегда есть в чем, да, то есть измениться, это всегда полезно меняться, да, то есть надо к этому.
Примирись с Богом.
Да, то есть и это делается не разово в церкви, да, это делается, вот, во-первых, Великим постом, да, раз в год, да. А если, скажем, это взять в течение года, еще пострее, да, еще есть несколько постов, а в течение седмицы, целый год, да, практически за таким небольшим исключением, каждую среду и пятницу нам предлагается вот это же вот такое постное время, постное вот такое воздержание и размышление, и устремление, стремление к изменению. То есть, поэтому человеку ищущему и старающемуся прекрасный простор. Ну, а тот, кто замкнулся, закрылся, кто уже вот посчитал, что все, что необходимо было сделано и когда-то до него, там, его родителями, его воспитанием, его образованием, все, да, и сейчас, в общем-то, двигаться дальше некуда, только надо вот именно продолжать увеличивать комфорт, в котором ты живешь, да, то есть повышать материальную базу, то есть зарабатывать, стараться больше денег, да, все, а все остальное уже это, как говорится, все остальное уже сделано. И вот опять же мы приходим к тому, что когда-то это, к сожалению, или к счастью, да, то есть для верующего человека к счастью, для неверующего, к сожалению, когда-то это заканчивается. Заканчивается работа, заканчивается зарабатывание денег, заканчивается здоровье, заканчивается жизнь, в конце концов.
Да, заканчивается жизнь. Вот и все, да, приходит конец жизни. Но у нас наступает Великий пост, и мы... «Се ныне время благоприятное, се ныне день спасения», говорим.
Да, да, еще Великий пост называют духовной весной. То есть весна у нас наступила, да, календарная. Да, да. Сейчас уже и по погоде как-то весна так потихонечку начинает входить в свое русло. А вот духовная весна каждый год начинается именно с начала Великого поста. Это считается духовной весной.
Двери покаяния перед нами открываются.
Открываются, да, открываются. Да. Да.
Мы должны только войти в эту дверь.
Да, надо вот это вот понимать, да, что Бог открывает для нас все необходимое, да, но от нас все-таки требуется движение. Если мы этого движения не совершаем, мы так вот стоим, наблюдаем. Вот, и порой это наблюдение затягивается на долгое время.
Чтобы не плакать, не сидеть на реках.
Да, на реках, да, да, повесив органы.
Да. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу на реках Вавилонских. Это песнопение последних вот подготовительных недель Великого Поста. Мы вспоминаем вот это пленение, да, древнее пленение.
Древнее
людей.
Пленение, да, и на его примере.
На его примере.
Да, то есть осознаем, да, свое пленение.
Да, 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 свое грехом, пленение грехами. Угу. Ну и попытаться,
и,
пытаемся
да,
исправиться.
Да, предлагается возможность, да, то есть Великим постом, да,
пройти
и всякое
вот
другое
этого.
Время, да, 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 то есть, да, когда нам Господь предлагает пройти этот путь покаяния, вот, обрести радостные плоды этого покаяния и торжественно встретить праздник Пасхи, да, то есть возрадоваться всем православным миром по этому поводу.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня вот в нашей этой беседе, посвященной вот этому интересному, такому очень важному моменту в жизни наших древних вот людей, которые в печали сидели на реках Вавилонских, пели песни, печалились о родине. Вот на основе этой вот статьи архиепископа Верхия Таушева мы и провели нашу сегодняшнюю эту беседу, как-то ее адаптируя к нашему времени уже, к нам самим, да?
Угу.
К тому, что мы должны что-то сделать,
да,
сейчас.
Любой исторический факт, он, ну, только лишь факт и все.
Только лишь факт.
И если он
Но
никак...
Но он учит чему-то.
Да, если он никак на нашу жизнь не влияет, да, то есть, ну, так вот, есть и все. Есть вещи, которые, так скажем, должно быть, да, что влияет на нас, да, что должно нас побуждать к какому-то действию, к изменению, к стремлению. Да, и да. Это вот сейчас вот,
побуждать. Да,
да, да, прекрасный пример, когда можно это сделать.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое.
Спасибо,
до свидания.
До свидания.
До новых встреч.
До свидания.